Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Юбилей Берлинской стены. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Праздник урожая. Репортаж с фермерского рынка. Диалог на Бродвее. Русские балеты в Линкольн-центр. Опера и мюзикл. Война терминов. Прокофьев и Русская Америка. Деньги. Энтомологический реванш Набокова. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Я видел Берлинскую стену, возведенную полвека назад, 13 августа 1961 года, только в музее. Там, в бывшем Западном Берлине, от нее остались фрагменты на память о позорной и трагической странице в трудной послевоенной жизни города. Но в немузейном Берлине следы стены все труднее найти. Мне это удалось, потому что я гостил у крупного немецкого историка, великого знатока русского прошлого вообще и его коммунистической части в особенности. Автор множества книг о советской власти и ее последствиях для Европы, он задолго до Горбачева высказал твердую уверенность в том, что стена его, историка, не переживет. Коллеги этот оптимизм не поддержали, и тогда наш историк решился на редкий поступок. Он купил квартиру в доме на улице, утыкавшуюся прямо в стену. Теперь его окна выходили на колючую проволоку. Над ним все смеялись, но только до тех пор, как началась перестройка. В 89-м стена пала, и предусмотрительный историк оказался владельцем роскошного, купленного по дешевке жилья. Это одна из немногих историй про Берлинскую стену со счастливым концом. О других печальных рассказывает книга «Берлин 1961-го», которую нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
13 августа 1961 года Роберт Локнер, директор Берлинского радио в американском секторе, объезжал восточную часть города с магнитофоном, спрятанным под плащом, и брал интервью у жителей, отрезанных от западного Берлина, внезапно выросшей многокилометровой неприступной бетонной стеной. Это Локнер был свидетелем сцены, ставшей потом знаменитой. Старушка спрашивает полицейского, когда отправляется следующий поезд в Западный Берлин. И полицейский отвечает: «Кончились поезда в Западный Берлин, вы теперь все в мышеловке». И это было точное сравнение.
Советское руководство могло создать в своей зоне Германии только советский тип жизни. Поэтому до возведения стены жители восточного сектора Берлина тысячами бежали в Западный, грозя совершенно обезлюдить Восточную Германию. После возведения стены жизнь в Восточном Берлине затихла, и только один род деятельности по-настоящему процветал – обеспечение неприступности стены для собственных граждан. Даже площадь Потсдамплац, некогда оживленный и суматошный эпицентр Веймарской республики, была превращена в минное поле. Пройдет почти 30 лет до того момента в ноябре 89 года, когда зловещее сооружение рухнет, и Берлин снова станет единым городом.
Все это, конечно, описано множество раз. Особенность книги «Берлин 61-го» в ее ревизионистском взгляде на роль президента Кеннеди в разделении Германии. Автор книги – журналист Фредерик Кемп, в 60-х глава берлинской редакции газеты Wall Street Journal, задается вопросом, не прозевал ли президент Кеннеди Берлин из-за своей нерешительности, не способствовал ли он своей инертностью укреплению Советской империи. Кемп провел фантастически полное, даже избыточное расследование. Он поднял все мыслимые материалы из американских, немецких и советских архивов. Он проинтервьюировал многих непосредственных участников берлинского кризиса и реконструировал до мельчайших деталей все события, предшествующие возведению стены в августе 61-го.
Кеннеди, по его собственному признанию, устроил большую путаницу в первый год своего президентства. Его роль в разгроме антикастровского мятежа в заливе свиней убедила Хрущева в том, что новый президент – неоперившийся подросток, которого можно подавить сильной волей. Это впечатление подтвердило и катастрофически неудачная для Кеннеди встреча с Хрущевым в Вене в июне 61 года. Пока Хрущев на повышенных тонах живописал все опасности конфликта в связи с проблемами Берлина, Кеннеди парировал его аргументы лишь беспомощными восклицаниями. По возвращении домой Кеннеди признался корреспонденту «Нью-Йорк Таймс» Джеймсу Рестону: «Хрущев меня пересвирепил. На этой встрече Кеннеди заверил советского лидера, что главный интерес Америки в экономическом, политическом и военном аспектах – лишь Западный Берлин.
Более того, как показывает Кемп, Роберт Кеннеди, тогда главный прокурор Соединенных Штатов, установил неофициальную линию связи с крупным агентом КГБ Георгием Большаковым и сообщил ему, что и он, и его брат разделяют опасения советского руководства по поводу возрождения реваншизма в Германии. А вот по поводу возведения Берлинской стены, остановившей массовое бегство из Восточной Германии, Джон Кеннеди хранил молчание. Известно только, что он сказал одному из своих помощников: «Это, конечно, не самое приятное решение проблемы, но лучше стена, чем война». Кемп упрекает Кеннеди в том, что он помог написать сценарий этого чудовищного спецэффекта, молниеносного возведения Берлинской стены.
Кеннеди не сосредоточился на важнейшей послевоенной цели – выдворении коммунизма из Европы. Он не пытался сопротивляться, когда советские закрыли границу, и не наказал их введением экономических санкций. Именно после успеха берлинской авантюры Хрущев достаточно осмелел, чтобы в октябре 1962 года попытаться установить свои ракеты на Кубе.
Кемп, однако, признает, что твердая позиция Кеннеди во время кубинского кризиса и его триумфальный визит в Западный Берлин в 1963 году ознаменовали собой полный поворот кругом в политике президента. Наконец, пишет Кемп, на свет появился новый Кеннеди. С позицией автора книги «Берлин 61-го» не согласны многие историки и журналисты, включая рецензента, автора известных книг об американской политике Джейкоба Хейлбрунна. Он пишет:
Кеннеди был весьма далек от идеи ублажения коммунистического Советского Союза. Все, что он делал, было фактическим продолжением американской политики 20-летней давности. На Ялтинской и Потсдамской конференциях русские, британцы и американцы согласились разделить Германию на 4 оккупационных зоны. В апреле 45-го генерал Эйзенхауэр не пошел на Берлин, хотя мог опередить русских, поскольку не хотел терять солдат ради политических выгод. В результате не его войска, а войска Сталина ценой огромных жертв освободили Берлин. Поэтому ни один американский президент не сопротивлялся всерьез советской гегемонии в Восточной Европе. Ни Эйзенхауэр во время восстаний в Восточной Германии в 1953 году, ни Линдон Джонсон во время Пражской весны 1968, ни Рональд Рейган, когда в 1981 в Польше было объявлено военное положение в связи с массовыми забастовками. В Европе победил средневековый феодальный принцип: чей регион, того и религия.
Хейлбрун считает, что почти все ведущие политики того времени получили некий выигрыш от Берлинской стены. Канцлер Западной Германии Аденауэр рассчитывал ввести свою часть Германии в НАТО и в Европейский Союз. Восточно-германский лидер Ульбрихт получил свое маленькое коммунистическое королевство. Для Америки стена исключила опасность того, что война ворвется в западный мир через Берлин. Радикальные перемены начались только в 70-х. Канцлер Западной Германии Вилли Брандт взял курс на детант с Восточным блоком и публично выразил глубокое сожаление и раскаяние в связи с тем, что его страна повинна в преступлениях нацизма. Добавим, что к 1989 году в Кремле уже было новое поколение правителей, моложе и гуманнее прежнего. И, как предсказывал еще в 1947 году Джордж Кеннон, не прямая конфронтация, а сдерживание коммунистической агрессии привело к постепенному смягчению, а потом и к относительно мирной кончине всей коммунистической системы. Не исключено, что прямая конфронтация с Москвой в 1961 году привела бы к совершенно иным результатом.
Scary. Call the troops out in a hurry. This is what we've waited.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Август – пора урожая. Но об этом не узнаешь в супермаркете, где сосуществуют времена года. Чтобы вкусить сласть сезонного продукта, надо отправиться на базар, где по-прежнему царит согласие между календарем, природой и желудком. К счастью, в последнее десятилетие большие и маленькие крестьянские, здесь их называют фермерскими, базары вновь расплодились по всей Америке. Они торгуют не только вкусным, но и самым здоровым, сугубо натуральным съестным товаром. Главное на американском базаре – не обязательность всего предприятия. Здесь продают то, без чего заведомо можно обойтись. Пряные травки и домашнее вино, яблоки с дерева и почти парное молоко, грубый хлеб и самодельные пироги, странные соления и хитрые варенья, праздничные венки и прозаические веники. Конечно, все это лишь фермерская закорючка на тучных полях почти фабричного сельского хозяйства. Фермерский рынок – это каприз гурмана, знатока, ценителя, наслаждающегося не только тонким вкусом базарного товара, но и тонким умыслом базарной торговли, которая снимает коммерческий налет с натурального продукта. Расположенный на обочине обычной рыночной экономики, базар может себе позволить веселую атмосферу детского праздника. Рыночный механизм начинает работать понарошку, когда продающим важно не только продать подороже, а покупающим не только купить подешевле. В конечном счете тут предлагают не крестьянскую еду, а крестьянскую мечту, фермерскую утопию о возвращении в доденежный рай, где продукт еще не отчужден от того, кто его произвел, что вырастил, то и продал. Чтобы познакомить слушателей с лицом и душой типично американского базара, наш корреспондент Владимир Морозов отправился на провинциальный фермерский рынок.
Группа Close Steel. Как объяснили мне сами музыканты, по их замыслу это означает «мы все еще вместе». Хотя сейчас они поют не про любовь, а про фермера, который работает с утра до ночи. На южной улице в городке Гленд-Фоллс, штат Нью-Йорк, празднуют день рождения. Дата не круглая, всего 35 лет. Но в городе нет и 15 тысяч жителей, поэтому именинника знают все. С 9 утра тут музыка, а ровно в 10 с поздравлениями явился сам мэр города Джек Даймонд. Разрезали приготовленный специально по этому случаю огромный торт. Хотя отведать его успел мало кто из продавцов. Они заняты с покупателями. Да, дело было на фермерском рынке. Он появился на свет в 1976 году. Одним из первых продавцов была тут вот эта седая пухленькая дама Линда Гиффорд. Тогда ей только что исполнилось 25 лет.
We have 10 acres of produce. We have 669 acres.
У нас 10 акров отведены под овощи, помидоры, огурцы, морковь, горох и все остальное. И еще у нас 669 акров, там кукуруза и пастбище. У нас 200 коров. Управляемся вчетвером, две дочери, муж и я. Сколько мужу лет? 71 год. Но он крепкий парень, работает за двоих. Он у нас всем и заправляет.
He's a hard worker. He keeps us all going.
По совместительству Линда Гиффорд – историк фермерского рынка. Возле ее столов с овощами расположился стенд с именами первопродавцов – Крис Скоуэлл, Пэт Тайтич, Док Джозеф. Там же газетные вырезки и фотографии, на которых боевой путь бизнеса. Вот на этом фото еще нет огромного сегодняшнего павильона. Как они управлялись тут, когда летом зашкаливало за 30 по Цельсию? Кто-то прятался под пляжный зонтик, кто-то натягивал небольшой тент. Не было и вот этого сложенного из кирпича архитектурного сооружения, стоящего особняком, места общего пользования. На снимке 35-летней давности возле базарчика притулился посиневший от стыда переносной туалет из пластмассы. Теперь крышу павильона закрывает всех 45 человек продавцов и сотни покупателей. Хотя не совсем так. Ветераны рынка под навесом, а тем, кто недавно к ним присоединился, досталось место под солнцем, где самое пекло. Вот как этому парню, который прячется в тени своего грузовика, который еще и холодильник. Tell me, please, what is your name?
Randy Carey. We have 450 cows we milk.
Меня зовут Рэнди Кэрри. У нас на ферме 450 коров. 20 тысяч галлонов молока мы привозим сюда, а остальное сдаем в фермерский кооператив. Он за нас все и продает. Мы на этом рынке всего 3 месяца. До этого торговали в Саратоге, в Трое и в Сконнектеде. Нас и сюда давно звали, но просто людей не хватало.
We really didn't have the manpower, and they wanted us here at the beginning when we started, but we didn't have the manpower to do it, so.
Рэнди, сколько у вас стоит молоко? Скажем, вот эта бутылка на полгаллона. Это около 2 литров. What is the price of your milk?
It's $4.25 a half gallon your first time.
$4.25 за полгаллона. Сюда входит и $1.50 за стеклянную бутылку с пробкой. А второй раз вы покупаете молоко уже в свою бутылку. И полгаллона стоит вам $2.75. Как это по сравнению с супермаркетом? У нас центов на 75 дороже.
We're probably maybe 75 cents more a half gallon.
Для большой семьи эта разница может набежать в приличную сумму. Почему же народ покупает ваше более дорогое молоко?
Because it's local. We buy, we milk the cows, we bottle the milk, we do everything.
Потому что у нас молоко свежее. А то молоко, которое вы берете в бумажных пакетах в супермаркете, оно туда попало из огромных цистерн на миллионы литров. Его собирали с десятков разных ферм, и хранилось оно в цистерне, может, недели две. А мы в четверг вечером подоили коров, а в воскресенье утром молоко на базаре. У него аромат какой. Вот этому молоку всего 2 дня. Другой вкус.
So it gives it a wholly different taste.
Да, публика пришла сюда не за дешевым товаром. В углу павильона продают модный сегодня греческий йогурт, который по вкусу и плотности больше напоминает сметану. На фермерском рынке пластиковая банка весом в 900 граммов стоит $6. В 5 минутах езды отсюда супермаркет Price Chopper, в 10 другой гигант Walmart. Там тот же греческий йогурт по $4, в 1.5 раза дешевле. Я раскошелился и купил банку на рынке. Жена не одобрила и заявила, что греческий йогурт с базара слишком жирный, а в супермаркетах более полезный для здоровья, обезжиренный. На фермерском рынке, который отмечает сегодня свое 35-летие, торгуют не только фермеры. Вон ту высокую подвижную даму по имени Дебби я несколько раз встречал в библиотеке города Гленд-Фоллс. Ее муж Чарльз Бейли, профессор истории в колледже Адирондок.
I used to be a French teacher. I've taught in high school and I've taught in college as well.
Я преподавала французский в старших классах и в колледже, но теперь я на пенсии, мне 66. Я всегда выращивала цветы. Потом соседка надоумила возить их на базар. Весной начинаю с тюльпанов и нарциссов, заканчиваю хризантемами. Что это? Циния. Этот цветок пришел к нам из Мексики. Циния любит жаркий, сухой климат. Чем больше ты срезаешь этих цветов, тем больше их вырастает. Нашу беседу прерывает покупательница, которая выбрала как раз эту самую цинию. На прямых длинных стеблях белые, красные и оранжевые цветы диаметром 10 сантиметров. Зовут покупательницу Джанет Флинчбах. Циния – любимые цветы моего мужа, ему и покупаю. Вы знаете, цветы – это полезно для души. Вообще-то, многие из этих цветов и цинию тоже я выращиваю у себя в саду. Почему тогда покупаю у Дебби? А потому что мои не такие красивые, как у нее.
So why are you buying it here?
Because they don't look as good as the one she has.
Чтобы получить право торговать на рынке, надо вступить в ассоциацию фермеров городка Гленд-Фоллс и для этого подать заявление не позже февраля. Правление рассмотрит его, но не для проформы, а может и отказать. Местный спрос точно просчитан, и, например, на 3-го продавца молочных продуктов или 2-го с большим лотком говядины покупателей уже не хватит. Вопрос о приеме нового человека решается на общем собрании большинством голосов. Принятый в ассоциацию должен платить около $400 за сезон. Немного ли? Продавцы считают, что это вполне по-божески, потому как, например, в соседнем городе Саратога-Спрингс берут гораздо больше. А деньги нужны на починку и уборку павильона, и на вездесущую в Америке страховку. Вдруг на территории рынка покупатель сломает ногу, платить будет ассоциация, то есть ее страховая компания. О заработках фермеры говорят неохотно. Дебби Бейли откровеннее. Она гордится тем, что запросто возвращает эти $400 взносов за 2 торговых дня. А участок у нее совсем небольшой, всего 0.5 акра, то есть 20 метров на 10.
You could make $10,000 a year on a half an acre.
Да, на этом пятачке в 0.5 акра можно заработать $10,000 за сезон.
You can make $10,000 on a half an acre, yes.
Нас еще раз прерывают. На этот раз рослый пожилой мужчина, который шутливо хлопает Дебби по плечу. Она его тоже, но покрепче. Разговор о семье. Это старые знакомые. Многие продавцы и покупатели друг друга знают. На майке у мужчины надпись «Life is good». «Жизнь хороша». Отчасти народ, видимо, и собирается сюда каждую субботу не только за покупками, а еще чтобы напомнить себе и другим, что «Life is good». Наверное, поэтому книги жалоб здесь нет. Я выражал свои претензии устно. Почему нет квашеной капусты? Мне удивленно ответили, что за 35 лет существования рынка я первый покупатель, который потребовал такой экзотический продукт. Группа Close Steel. Песня про фермера.
Sowing the ground, he grows everything he needs.
Some point goes back.
What sort of things does a farmer drive?
A tractor that's big and so strong.
Whether he's plowing or rowing a field or pulling potatoes along.
And a lorry to carry the cows and the sheep.
Just on weekends, he stays all the week in the barn,
in the kicking and geese.
And the car he uses
just on weekends,
he stays all the week in the barn.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Русские балеты в Линкольн-центр. Опера и мюзикл. Война терминов. Прокофьев и Русская Америка. Деньги. Энтомологический реванш Набокова. Беседа с Владимиром Гандельсманом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве горит Микоянский мясокомбинат. По предварительным данным, пострадавших нет. Огнем охвачена площадь в 4000 квадратных метров. В Цунтинском районе Дагестан на пути военной автоколонны произошел взрыв. По предварительным данным, никто не пострадал. Правительство России намерено выделить Москве в этом году 100 миллионов рублей на посадку деревьев в качестве компенсации за вырубку участков Химкинского леса. Президент США Барак Обама заявил, что кредитный рейтинг его страны понижен агентством Standard & Poor's несправедливо. Обама подчеркнул, что экономические проблемы США вполне решаемы, и объявил, что в ближайшее время предложит свои собственные рекомендации по сокращению внутреннего госдолга. Суд в Киеве в понедельник трижды отказался освободить из-под ареста экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. Ее обвиняют в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Сторонники Тимошенко к концу заседания суда ненадолго блокировали движение на Крещатике. В Грузии 8 оппозиционных организаций подписали инициированный Лейбористской партией документ с требованием импичмента президента Михаила Саакашвили – В лондонском районе Хэкни сегодня отмечены новые беспорядки. Молодые люди били окна в зданиях, бросали в полицейских разные предметы. Есть арестованные, ранены десятки полицейских. Президент Сирии назначил сегодня нового министра обороны.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Русские балеты в Линкольн-центр. Опера и мюзикл «Война терминов». Прокофьев и русская Америка. Деньги. Энтомологический реванш Набокова. Беседа с Владимиром Гандельсманом. В эфире очередной выпуск рубрики «Диалог на Бродвее», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-музыкальной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. О чем говорят на Бродвее сегодня? О русском балете.
Сенсация стал мини-фестиваль балетов «Щедрина» в Линкольн-центре, который придумал, организовал, осуществил великий дирижер нашего времени Валерий Гергиев. Он добился этого, я знаю, преодолев немалые трудности. 3 щедринских балета Гергиев в итоге привез. Это была «Анна Каренина», «Конек-горбунок» и «Кармен Сюита».
Интересно, что ко всем балетам критика отнеслась по-разному. Так «Анну Каренину» критика не приняла. И один из упреков этому балету звучал следующим образом. Музыка к балету кажется, как будто бы это саундтрак к немому фильму «Анна Каренина».
Вы знаете, на мой вкус, это просто демонстрирует глухоту тех людей, которые таким образом комментировали эту постановку. И подтверждением является тот простейший факт, что ни один из балетных критиков, писавших об «Анне Каренине», не понял, что в данном случае Щедрин как бы следовал за Стравинским, который сочинил в свое время знаменитый свой балет «Поцелуй феи», построив его на мелодиях Чайковского. И Щедрин сделал то же самое в своей «Анне Каренине». Он в значительной степени построил «Анну свою Каренину» на мелодике Чайковского, и никто из критиков этого не услышал. Более того, один из них написал, что он услышал Шопена в этом балете. А в программке не было сказано этого. И все. И этого достаточно. Они ничего абсолютно в этой музыке не поняли. Они не знали, в какой контекст им поместить Щедрина. И для меня это было лишним доказательством важности предварительной информации для того, чтобы можно было автора поместить в некий историко-культурный контекст.
Зато они поместили балет в контекст Толстого. И претензии к балету сводятся еще и к тому, что он слишком просто интерпретирует «Анну Каренину», обрывая все побочные связи, побочные персонажи. Вся глубина ушла, осталось что-то такое, что можно изобразить на сцене в немом танце. Оправданы ли такие претензии? Потому что мне-то кажется, что балет способен передать самые тонкие детали русской классики. Например, балеты Эйфмана, на мой взгляд, являются лучшей интерпретацией русской классики. Вот, скажем, «Карамазовы» — это, если можно так выразиться, лучшая экранизация этого романа, на мой взгляд.
«Анна Каренина» и «Конек Горбунок» были показаны в постановке Алексея Ратманского, которого я считаю самым крупным живущим из известных мне хореографов. Все его постановки продуманы, глубоки. Что-то ему удается лучше, что-то хуже. Он особенно силен там, где можно совместить трагедию, гротеск, юмор. В «Анне Карениной» юмора, может быть, было меньше. Это был замечательный такой британский балет, если угодно, нарративный, в котором все было очень красиво. Интересные декорации, превосходные костюмы, вся история очень внятно, деликатно и выразительно рассказана. Глубочайшая музыка, одновременно современная и романтическая. Вот особенность Щедрина, он умеет совместить новый музыкальный язык с выражением глубинных человеческих эмоций.
Но мне кажется, что критикам не хватало одного – русскости. Дело в том, что «Анна Каренина»
интернациональный спектакль, и это интернациональная тема, и роман этот космополитический, он отнюдь не русский, в то время как «Конёк-горбунок», который вызвал полный восторг у американских критиков, вот это то, чего ждут от России. Знаете, когда я приехал однажды в Японию, и меня повели в театр Кабуки, и говорят, хотите посмотреть, наш лучший спектакль — это «На дне Горького». Я говорю, ни за что, я хочу в Японии посмотреть театр Кабуки по национальной пьесе. Вот так и с русским балетом. «Конёк-горбунок», где были национальные костюмы, русская сказка, фольклорные мотивы. Вот что привело в восторг критиков, потому что от русских ждут русского.
В «Коньке-горбунке» они открыли новую звезду Владимира Шклярова. Это действительно потрясающий Иванушка Дурачок. Обаятельнейший, виртуозный, настоящий актер с энтузиазмом, танцевавший эту партию. Я уже говорил о том, что Ротманскому особенно удается юмор в балете, что само по себе является драгоценным качеством. Заставить людей смеяться в балете – это почти невозможно. Но Ротманскому это все время удается. И на «Коньке-горбунке» рядом со мной зрители от души веселились. Между прочим, на «Анне Каренине» утирали слезы. То есть простых зрителей, что называется, не балетных критиков, этот спектакль очень растрогал. Что же касается «Конька-горбунка», то здесь фантастическая партитура молодого Щедрина. Ване Каренина он использовал модель Стравинского из «Поцелуя феи», взяв музыку Чайковского в качестве вот такого строительного материала. А «Конёк-горбунок» тоже смоделирован по Стравинскому, но здесь это уже «Петрушка» с использованием частушечных мотивов. Веселая, увлекательная, зажигательная партитура, которая нисколько за все эти годы не устарела. И, конечно же, еще нужно отметить и декорации. В них использованы мотивы позднего Малевича. Тоже любопытная вещь. Поздний Малевич начинает осваиваться отечественной культурой. Всегда считалось, что это какой-то компромиссный Малевич, не настоящий. А вот там и какие-то супрематические мотивы, и вот эти вот поздние крестьянские малевические мотивы. Труппа балетная Мариинского театра в изумительной форме. Это, безусловно, заслуга руководителя балетной труппы Юрия Фатеева. И вообще, я должен сказать, что в целом и эти два спектакля, и «Кармен Сюита» ознаменовали собой успех чрезвычайно рискованного и азартного Гергиевского предприятия в Нью-Йорке.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
О чем еще говорят на Бродвее? Продолжается горячее обсуждение провального мюзикла «Человек-паук». Теперь уже дело не в самом мюзикле, который критики азартно похоронили.
Раздолбали.
Но теперь речь идет о другом. Речь идет о терминах. В «Нью-Йорк Таймс» опубликована огромная статья программного характера о современной опере и мюзиклах. О том, что отличает одно от другого. При этом критик говорит, что опера теперь приобрела огромное количество прилагательных. Вот, например, «Человек-паук» называется «поп-арт-опера», что бы это ни значило. И вот все эти названия «рок-опера», «поп-опера», все они должны каким-то образом оправдать мюзикл и приблизить его к классической опере. Какой смысл в этой войне, Соломон?
Ну, со стороны авторов мюзиклов это понятное стремление приблизиться к более почитаемому, более, условно говоря, высокому жанру. Хотя я не понимаю, чего они туда тянутся, потому что есть масса людей, которых на оперу, как говорится, никакими калачами не заманишь. Им кажется, что это все скучно, устарело, невозможно выдержать. А мюзикл сам по себе, а тем более какая-нибудь там рок или поп-опера, это совершенно другое дело, там можно поразвлечься. С другой стороны, авторы так называемых серьезных опер стараются демократизировать свой язык, чтобы привлечь как можно большее количество слушателей, потому что не зря все время идут дебаты о том, нужна ли вообще современной аудитории опера, нужна ли вообще современная опера. И вот в эту полемику в вклинился главный музыкальный критик газеты New York Times Энтони Томазини, который написал на эту тему статью, где выдвинул такую фундаментальную идею, что в опере главное все-таки в итоге это красивая, роскошная, запоминающаяся мелодика. А в мюзикле, как ни крути, там главное это текст.
Вы согласны с таким делением?
Более или менее, вы знаете, согласен. И я согласен еще и в том, что современный мюзикл не дает вот такого чисто музыкального наслаждения. Ты следишь все-таки за текстом. Текст движет действие, а не музыка.
И тут я не просто не согласен, а тут я просто вопию, потому что мне кажется, что как раз современная опера, а в последние годы наш театр Метрополитен опера заказывал оперы современные лучшим композиторам, лучшим либреттистам, и они были поставлены по лучшим романам. Например, «Великий Гэтсби» была поставлена опера, не запомнилась ни одной мелодии. Была поставлена опера «Тань-Дуня», не запомнилась ни одной мелодии. Это все новые оперы, которые я ходил на премьеры и уходил разочарованным. С другой стороны, уже 40 лет я не могу забыть ни одной мелодии из величайшего мюзикла всех времен и народов «Jesus Christ Superstar».
А я хочу напомнить вот паре такое сопоставление, которое Томазини сделал в своей статье. Он сопоставил мюзикл, который написал Джонатан Ларсон и который был поставлен в 1996 году под названием «Рента». Это очень интересная история. Он смоделировал этот свой мюзикл по опере знаменитой Пуччини «Богема». Он долго пробивал его и умер совсем молодым. После чего этот спектакль стал пользоваться колоссальнейшей популярностью, очень долго шел и сейчас является одним из самых знаменитых мюзиклов. И он сопоставляет спектакль Ларсена и «Богему Пуччини» и приходит к выводу, что все-таки в одном случае доминируют слова, а в другом случае у Пуччини доминирует мелодия. Мы предоставляем возможность вынести свое суждение нашим слушателям. Мы покажем отрывок из «Ренты» Джонатана Ларсена и из «Богемы Пуччини».
525,600 minutes, 525,000 moments so dear, 525,600 minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter, in strife.
Соломон, некоторое время назад мы предложили нашим слушателям музыкальную экстравагансу такую. Это была музыка для моста, в которой звучали железные конструкции моста. И мне кажется, разумно время от времени отвлечь наших слушателей от слишком серьезных тем нашего Бродвея. Поэтому я предлагаю сегодня рассказать о музыке, которую написал кот. Именно так, кот.
Саша, по-моему, вы все-таки слишком доверчивы. Я ознакомился с этой музыкой и с историей ее создания. Суть заключается в том, что некий профессор музыки американский сидел за фортепиано, и каждое утро он как бы разминался на какой-то из прелюдий и фуг Баха. И вдруг кошка его любимая прыгнула на рояль, пробежалась по нему, и, как сообщил нам профессор, он вдруг услышал вот в этой кошачьей пробежке некую мелодию, записал ее и послал на конкурс, потому что на конкурс требовалось представить, это было дело во Франции, произведение не длиннее 60 секунд. Вот эта кошачья пробежка укладывалась как раз в эти 60 секунд и представляла из себя некую такую импровизацию в стиле, как считает профессор Веберна. Веберн – это известный модернистский австрийский композитор, один из классиков 20 века, но, увы, для немногих. Так по этому поводу почтенный профессор даже вступал в переписку с специалистом американским по Веберну. Но, уверяю вас, Саша, что если бы эта кошка пробежалась бы таким же образом по фортепиано не в присутствии своего хозяина, профессора музыки, а в какой-то менее музыкально образованной компании, никто бы этой пробежки бы не записал, никто бы не сделал из нее музыкального произведения, и она бы не получила, кошка, премию на музыкальном французском конкурсе.
Так или иначе, этой кошке повезло, и сейчас мы послушаем не все произведение, а только половину его, 30 секунд – кошачьей музыки. Ну а сейчас очередной фрагмент нашего цикла «Прокофьев и Русская Америка».
В прошлый раз, Саша, мы говорили о том, какую горечь испытывал Прокофьев, видя, что ни американская публика, ни американская пресса, как он считал, по достоинству не может оценить его произведений. Нам, конечно, было очень Прокофьева жаль, хотя в итоге он стал одним из самых популярных и исполняемых композиторов и во всем мире, и в Америке в частности. Но сегодня я хочу вспомнить о более смешном, более юмористическом, если угодно, эпизоде из американской эпопеи Прокофьева. Это не Соединенные Штаты, но все-таки это Северная Америка. И речь идет вот о чем. В 1920 году ему устроили гастроли в Канаде. Он выступал в Монреале, в огромном зале. Причем его предупредили, что деньги за свои выступления нужно требовать вперед, а то могут и не заплатить. И он тогда, будучи Прокофьевым, человеком прямым, решительным, сказал менеджеру, что хотел бы получить денежки вперед перед своим выступлением. А билеты на этот концерт покупали в основном студенты, и платили они по 25 центов за билет. И менеджер, пожавший плечами, сказал, конечно, конечно, в чем же дело, и притащил Прокофьеву перед началом концерта 25 долларов огромными серебряными долларами, 100 полтинников и 100 четвертаков, как вспоминает Прокофьев. Все это составляло треть гонорара. И сказал менеджер, а остальное я вам принесу в антракте, постараюсь обменять на бумажки. А это вот, извините, то, что публика принесла. Прокофьев запихнул все это серебро в карманы своего фрака, вышел, стал играть, и вдруг, рассказывает Прокофьев, я почувствовал, что у меня в кармане 100 пудов серебра. И у меня, говорит Прокофьев, мелькнула страшная мысль. Вот сейчас лопнет карман, вся эта мелочь посыпется из карманов на эстраду, и меня засмеет вся Америка. Кое-как я довел концерт до антракта, но когда он пошел за кулисы искать менеджера, того и след простыл, и он не видел ни менеджера, ни двух третей своего гонорара.
А что же играл Прокофьев на этом концерте?
Играл он одну из сказок старой бабушки. И вот мы и покажем этот опус в исполнении самого Прокофьева.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит сообщение Владимира Гандельсмана. Он расскажет о посмертной победе знаменитого энтомолога Набокова, который известен также и своими литературными достижениями.
Саша, меня очень обрадовала статья в «Нью-Йорк Таймс» о том, что идея Владимира Набокова по поводу эволюции определенного вида бабочки нашла свое подтверждение. Я всегда помню его стихи о бабочках, например, вот это, где он вспоминает свою бабочковую молодость. «Вечер дымчатый долог, я с мольбою стою, молодой энтомолог перед жимолостью. О, как хочется, чтобы там в цветах вдруг возник, запуская в них хобот райский сумеречник. Содрогание, и вот он, я по ангелу бью, и уж демон замотан в сетку дымчатую». На сей раз он поймал в сетку, в сачок, то есть, научное открытие,
которое, к сожалению, оценили только посмертно.
Да, так бывает. У людей, конечно. Интересно, есть ли у бабочек чувство зависти, например? Набоков был ученый-самоучка. Параллельно с писательством он всю жизнь занимался чешуекрылыми, в частности, в музее сравнительной зоологии в Гарварде. Он коллекционировал бабочек, путешествуя по Америке. Набоков опубликовал детальные описания сотен видов. И предположительно, в 1945 году он выдвинул смелую гипотезу об эволюции вида, который он изучал, а именно «Палеоматус», по-русски «голубянка». Он предположил, что эти бабочки появились в Новом Свете, перелетев из Азии миллионы лет тому назад в результате нескольких перемещений. Поскольку это претендовало на научное открытие, очень немногие исследователи отнеслись к этому серьезно. Открытие ведь не их.
Справедливости ради заметим, что репутация Набокова ученого с годами возросла по сравнению с тем, какой она была раньше.
Ну, возросла только после смерти. Научная репутация Набокова начала расти в конце 70-х. И вот недавно группа ученых при помощи новых технологий установили и опубликовали в записках Лондонского королевского общества, что Набоков был абсолютно прав. Соавтор работы Наоми Пирс из Гарварда воскликнула: «Это поистине чудо».
Наверное, стоит сказать, что увлечение Набокова было наследственным. Он унаследовал страсть к бабочкам от родителей.
Да, это так. Автор статьи в «Нью-Йорк Таймс» приводит душераздирающий эпизод. Когда царские власти арестовали Набокова-старшего за политическую деятельность, 8-летний Владимир принес ему в тюрьму подарок – бабочку. Подростком Набоков ходил в экспедиции за бабочками и тщательно описывал пойманные виды, подражая научным журналам, которые он жадно читал. Набоков говорил, что если бы не русская революция, вынудившая его семью покинуть страну в 1919 году, он, возможно, стал бы профессиональным энтомологом.
Ну, в общем, Набоков все-таки стал профессионалом. Он и в пору европейской миграции непрестанно ходил по музеям. Он был в экспедициях в Пиренеях,
где собрал около 100 видов бабочек. Ну и, конечно, после второй эмиграции в Америку он предпринял самые глубокие исследования в этой науке. Например, разработал передовые способы классификации бабочек, основанные на различиях их гениталий. В конце научной работы, написанной в 1945 году, он рассуждал об эволюции голубянок. Набоков предположил, что они зародились в Азии, пересекли Берингов пролив и распространились по всему Новому Свету вплоть до Чили.
Чтобы оценить дерзость этой гипотезы, нужно оценить поразительную интуицию Набокова. Ведь Набоков тогда еще не знал, только сейчас это стало известно, что 10 миллионов лет назад на обоих берегах пролива Берингова было относительно тепло, гораздо теплее, чем сейчас.
И что первое поколение голубянок, совершивших этот перелет, могло выжить при температурах, которые были тогда в районе Берингова пролива. Действительно, научное открытие движимо интуицией. Вот что писал Набоков в своем исследовании. На мой взгляд, проще представить себе миграцию некоторых форм через Берингов пролив, чем постулировать существование трансокеанских сухопутных мостов в других частях света. И вот вам результат. Другие современные Набокову энтомологи считали его трудолюбивым, но посредственным исследователем. Да, он хорошо оценивает, описывает детали, признавали они, но не выдает идей, имеющих научную ценность.
Теперь, заметим мы со злорадством, науке придется изменить эту точку зрения.
Да, подтверждение открытия Набокова произошли под руководством ученой дамы доктор Пирс. Она стала профессором биологии в Гарварде в 1990 году. году, а работы Набокова принялась изучать, когда велась подготовка к празднованию его столетия в 1999-м. Исследование стало возможно с появлением новых технологий, исследующих ДНК. ДНК поведал историю эволюции. Оказалось, что у бабочек Нового Света был общий предок, живший около 10 миллионов лет назад. Но многие виды бабочек Нового Света находились в более тесном родстве с бабочками Старого Света, нежели со своими соседями. Пирс и ее коллеги заключили, что бабочки попали из Азии в Новый Свет в результате 5 волн миграции, как и предполагал Набоков. «Ей-богу, он оказался прав во всем», — говорит Пирс. «Я была потрясена до глубины души».
Ну что же, я уверен, что Набоков был бы счастлив, узнав, что его гипотеза подтвердилась.
Забавно, что и это подтверждение он словно бы предвидел, написав в 1943 году стихотворение «На открытие бабочки». Оно написано по-английски, а я приведу первую строфу в своем переводе. «Открыл ее, и искушен в латыни дал имя ей. Мне крестница она, и мне, ее открывшему, отныне другая слава не нужна».
Dog and butterfly, yeah, up in the air in light to fly. The dog and butterfly, you know, she had a drive. She fell back down to the warm soft ground. She don't know why, but she had to try. She had to try. Dog and butterfly.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов, Соломон Волков и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему, ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».